Дорогие друзья, я думаю, что многим знакомо имя Вильям Кэри. С детства Кэри был очень любознательным и настойчивым мальчиком. Любознательность помогла ему, кстати, самостоятельно, без учителей, выучить латинский язык. А настойчивость помогала ему преодолевать трудности. Эту настойчивость он рано еще показал. Однажды он долез до половины дерева, сорвался, упал, минут 15-20 отлеживался на земле и затем снова залез на дерево и достиг своей цели. Таким целеустремленным он оставался всю свою жизнь. Он был отцом мирового миссионерского движения. Его по праву называли апостолом Индии. 41 год отдал он этой стране и посвятил ей талант проповедника, ученого-лингвиста. Он сделал переводы Библии на 24 диалекта Индии. Он принимал участие в переводе Библии на 20 других языков. Он был борцом против страшных предрассудков. Вы знаете, в Индии сжигали вдов, приносили в жертву детей. Так вот, Корей был очень настойчивым человеком, и он так повлиял на правительство Индии, что эти ужасные вещи были запрещены. Он много горя хлебнул в своей жизни, потерял там сына, потерял жену, которая лет 12 страдала от душевных расстройств, у него горел дом, огонь погубил всю его библиотеку, все его научные труды, и несмотря ни на что, Корей не сдался, он сказал: «Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне возможность начать все сначала». Так вот, когда этот удивительный человек тяжело заболел, его спросили, какое бы место он желал, чтобы было прочитано на его похоронах, если бы Господь его призвал в вечность. И вот что он ответил: «Я думаю, что такая жалкая тварь недостойна, чтобы о ней говорили. Но если надгробная проповедь обязательна, то пусть она будет на слова: „Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои“». И в таком же смиренном духе он указал в своем завещании, чтобы на его надгробии была следующая надпись: «Вильям Кэри родился 17 августа 1761 года, умер тогда-то, и в Твои милосердные руки предал себя жалкий червь, и больше ничего». Не кажется ли вам удивительным, что этот апостол 18 века перед смертью не думает о себе как о великом человеке, как об апостоле Индии, как об ученом с мировым именем? Не кажется ли вам странно, что он почитал себя жалким червем и на смертном одре помышляет не о великой награде, но о великой милости? Неужели этот любознательный и целеустремленный человек страдал комплексом неполноценности, страдал одной из фобий, о которых нам Марк говорил? Ничего подобного. Как ученый-библеист, Вильям Кэри прекрасно понимал библейское учение о Божьей милости. Он знал, что эта черта Божьего характера особенно близка, особенно дорога нам, падшим людям. И я хотел бы сделать библейский обзор этой темы с трех точек зрения. Во-первых, хотел бы посмотреть на масштаб Божьей милости, показанный в Библии. Во-вторых, обратить внимание на проявление Божьей милости, на конкретные проявления Божьей милости. И, в-третьих, сказать о должном отношении к Божьей милости. Итак, масштаб Божьей милости. Вы знаете, Бог действует в масштабах, которые никак не укладываются в нашу слабую голову. Ученые подсчитали, что размер Вселенной составляет 156 миллиардов световых лет. Это ее поперечник. Что это за странная цифра для нас, 156 миллиардов световых лет? Если вы еще помните о физике, которую учили или учите в школе, то знаете, что свет распространяется в пространстве со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Так вот, расстояние, которое свет с такой скоростью пройдет за год и будет считаться световым годом, это где-то, если я правильно подсчитал, 110 миллионов километров. И теперь 110 миллионов километров попытайтесь умножить в вашей голове на 156 миллиардов световых лет. Я даже не пытался это делать. Мне кажется, на моем калькуляторе места не хватило бы для этих цифр. Да если бы я даже мог назвать, сколько там нолей, это ничего бы не дало вам, потому что эти расстояния невозможно никак осознать. Так, дорогие друзья, для Бога это расстояние ничтожно. Библия говорит, что Он вселенную держит в своей руке так, как вы бы сжали в своей ладони грецкий орех. Бог действует в таких масштабах. И поверьте, все, что есть у Бога, все Его свойства, не маленькие, но великие свойства. Милость, качество, которое несет утешение и надежду. И поскольку Бог велик, Его милость не может быть незначительной. Вот что говорит Библия о масштабе Божьей милости. Милость Божья глубока. Она простирается до тысячи родов. «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостливый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Посмотрите, провозглашая Моисею свои качества, открывая свой характер, Бог на первое место ставит качество милосердия. И Он заявил, что милосердие простирается до тысячи родов. Продолжительность рода в среднем 40 лет. И это означает, что глубина Божьей милости такова, что простирается на 40 тысяч лет вперед. А что касается Его справедливости, которая здесь выражена идеей наказания, взыскания за грех, то всего лишь на 160 лет вперед. Подумайте об этом соотношении. 40 тысяч лет и 160 лет наказания. Человечество существует 6 тысяч лет. Так что запас милости Божьей огромен. Он действительно неисчерпаем. Вторых, милость Божия высока, больше, чем расстояние от земли до неба. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Вы знаете, что наземная атмосфера заканчивается где-то на высоте 2000 или 3000 километров. А кучевые облака плывут над нами на расстоянии 5-6 километров от земли. Так что расстояние от земли до небес превышает расстояние от земли до облаков в среднем где-то в 500 раз. Так и Божья милость многократно превышает Его справедливость. И недаром согрешивший Давид, а согрешил он очень тяжело, вспоминает и просит о прощение ради великой милости Божьей. Милость Божия широка, она направлена ко всем людям. Бог благ к неблагодарным и злым. Посмотрите, какое интересное заявление. Мы, если бы были на месте Бога, наверное, в лучшем случае, воздержались бы от того, чтобы не покалечить людей, неблагодарных и злых, но мы никогда бы не сохранили к людям добрые отношения. Но у Бога получается быть добрым к несимпатичным людям. Милость Божия тверда, непоколебимые гор. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Спержин писал, вулканические силы сдвигают холмы, но нет такой силы, которая могла бы сдвинуть нашего Бога. Ничто ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не способно побудить нашего Господа отнестись ко мне недружелюбно. Милость Божия славна, она превозносится над судом. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Мудрый Экклезиаст писал, не будь слишком строг, не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя? Этот совет имеет под собой основание, дорогие друзья, потому что в своем отношении к нам Бог руководствуется больше милосердием, чем справедливостью. Недаром Ефрем Сирин сказал, если бы Бог был справедлив, ты бы уже давно горел в аду. Итак, масштаб Божьей любви велик, она глубока, высока, широка, тверда, славна. И давайте остановимся на проявлении Божьей милости. Я выбрал только лишь основные в Писании 21 проявление Божьей милости. Мы просто пройдем с короткими комментариями. На самом деле проявлений больше. Во-первых, милость Божия управляет природой. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Это значит, что без воли Божьей не всходит и не заходит солнце. Не дуют ветры, не текут реки, не идут дожди, не резвятся звери. И если бы природа обладала каким-то сознанием и могла принимать решения, то она, взирая на человеческую греховность, предпочла бы свернуться в свиток и погибнуть в ядерной катастрофе, чем позволить человеку ей пользоваться. Однако милость Божия повелевает природе функционировать, повелевает восходить солнцу, повелевает дождям проливаться на неправедных и злых людей. Милость Божия дарует нам материальные блага. Я хотел бы оговориться, дорогие друзья, это не значит, что Бог будет с неба сыпать нам и хлеб, и все остальное. Нет, это значит, что милость Божия даст нам способность зарабатывать на эти блага, создавать эти блага из того, что он дал в природе. Иаков за 20 лет своего странствования очень серьезно разбогател, но этот факт он никогда не ставил в заслугу себе. Он относил это неизменно за счет Господа. Посмотрите на его слова. Он говорит, «Недостоин я всех милостей, всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан». А теперь у меня два стана. И не только праведным, как Яков, Бог дает благодеяние, Он всем людям дает их. Хотя и не переставал, говорит Павел, свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди времена плодоносные, исполняя пищей и весельем сердца наши. Вот это снабжение материальными благами происходит, несмотря на невежество и ожесточенность людей. Кто-то подсчитал, если на твоем столе есть пища, на плечах одежда, крыша над головою и теплая постель для сна, ты богаче 75% людей на земле. Если у тебя есть деньги в банке или же в твоем кармане, и у тебя что-то отложено на черный день, это значит, ты можешь себя смело причислить к 8% населения, у которых это есть. Если ты никогда не испытал ужасов войны, тюремного одиночества, мучительных пыток, спазмов желудка от голода, ты в лучшем положении, чем 500 миллионов людей на земле. И все это результат Божьей милости. Она снабжает тебя всеми необходимыми благами. Милость Божия поддерживает жизнь. В своей книге пророк Иеремия описывает тяжкие последствия разрушения Иерусалима. Город сожжен огнем, лежит в руинах. Язычники осквернили Божье святилище. Нет хлеба, нет воды. Дети умирают на руках своих матерей. Лучшие из израильтян уведены в плен, выполняют тяжелую работу. Язычники издеваются над избранным Божьим народом. Кажется, в это время Божьего наказания невозможно разглядеть ни одной капли Божьей милости. Однако пророк ее увидел. И она в том, что Бог сохранил жизнь немногих людей. Он говорит, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Я хотел бы сказать, дорогие друзья, что жизнь сама по себе является даром Божьей милости. Милость Божья умеряет Божий гнев. Неемия 9:31. «Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милосердный». Вот так Неемия молился о своем непокорном народе. И в своем правом гневе Бог не забывает о милости. Как в книге Судей сказано, не потерпела душа его страданий Израиля. Мы должны помнить, что в сравнении с адскими страданиями любые земные муки не столь тяжкие. Милость Божия умеряет Божий гнев. Милость Божия спасает от смерти. Марк напоминал историю с Содомом. Ангелы пришли спасти Лота. Они его торопили выйти из города, но у него всегда находились какие-то неотложные дела, которые нужно решить. И вот ангелы, зная, что они должны управиться еще до появления зари со всеми делами, читаем мы, «И как он медлил, мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города». Дорогие друзья, милость – это не долг, который следует отдать Богу. И это не награда, которую мы можем заслужить. Милость есть незаслуженный дар. Кому-то в ней, к сожалению, может быть отказано. Мы уже слышали о сыновьях Аарона. К этому добавьте еще Озию, который простер руку свою, чтобы поддержать ковчег, и был уничтожен. Сюда приплюсуйте Анани и Сапфира, которые погибли у ног апостолов за их ложь против Святого Духа. На примерах этих людей Господь показал, вот какое должное отношение к греху. И теперь подумайте вот о чем. Многие из нас виновны, как сыновья Аарона, в недостатке благоговения перед Богом. Многие из нас виновны в невежестве относительно святого характера Бога. Многие из нас виновны относительно лжи. И однако мы избежали Божьего наказания смертью. Милость Божия спасает нас от смерти. Я уже не говорю о несчастьях, которые могли бы случиться и не случились. Мы всегда живем лучше, чем того заслуживаем. Позвольте перейти к самому славному дару Божьей милости. Милость Божия возрождает человека. Это самое славное деяние ее. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. А сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Господь возродил людей по великой милости. Далее апостол Павел пишет, то был Петр, теперь Павел, он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости – банию возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни». Дорогие друзья, великое чудо исцеления от болезни, великое чудо воскрешения мертвых, но все эти чудеса не идут в никакое сравнение с чудом возрождения человека. Когда Бог грешника делает не только праведным в своих глазах, но делает его своим ближайшим родственником, дочерью или сыном. Поймите, что никто, не переживший этого чуда, не может войти в Царствие Божие. Вот почему оно необходимо. Вот почему от этого чуда зависит наше либо вечное благо, либо наше вечное горе. Милость Божия прощает согрешение. Знаете, своими плясками вокруг золотого тельца израильтяне фактически отреклись от Бога. Фактически они приносили жертву бесам, устроив эти языческие оргии. И гнев Божий был настолько велик на согрешивший народ, что он сказал Моисею: «Я их истреблю. Они не должны жить, от тебя я произведу другой народ». Однако Моисей просит о прощении. И аргументом этой просьбы было следующее: «Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». И сказал Господь Моисею: «Прощаю по слову твоему». Подумайте, создается впечатление, что Бог не мог устоять против этого аргумента человека. Да, они достойны гибели, но у тебя великая милость, прости. Бог обещал и Давиду, что по причине своей великой милости он не отвергнет его согрешившего потомка Соломона. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». Милость Божия явлена в умилостивительном служении Иисуса Христа. Умилостивительное служение складывается из двух важных аспектов. Во-первых, из его голгофского подвига, и, во-вторых, из его первосвященнического служения в небесах. Апостол Иоанн пишет о Христе: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». И вы знаете, что Отец Небесный ценит все, что совершил его Иисус, Сын. И вот поэтому ради жертвы Сына Он не вменяет людям их преступлений. И Он зовет их к примирению с Собою. А вот что касается второго аспекта, то если первый аспект говорит о юридическом прощении грешников, второй аспект говорит об отцовском прощении, которое дается его детям ради ходатайств сына. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Видите, одна и та же идея. Ради милости прощаются прегрешения святых людей. Кто-то сказал, что когда Бог прощает, Он ввергает грехи в глубину моря и ставит надпись: «Вылавливать запрещено». Он гарантировал: «Я буду милостив к неправдам их, и грехов и беззаконий их не вспомину более». Милость Божия помогает в создании брака. Авраам, поручая своему слуге отправиться на родину своих отцов, чтобы оттуда взять своему сыну Исааку невесту. И вот слуга благополучно пришел на эту родину, и у колодца города Нахора он возносит такую молитву, и в ней есть очень интересные слова. «И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом, вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой и напьюсь, и которая скажет, пей, и я верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю, что ты творишь милость с господином моим. Сегодня не все верят, что Бог назначает жениха и невесту. Я встречался с мнениями такими, ничего Бог не назначает. Вот ты выбираешь, все, и Бог печать на этом твоем выборе поставит. Знаете, я все-таки хочу быть в коалиции со слугой Авраамом. Я вижу, что здесь сказано, вот та, которую ты назначил, рабу твоему. Когда назначил? За 5 минут до этого события? Или Бог планирует все на века? Конечно, на века. В этом прошении слуга исходит из того, что судьбой людей управляет Бог. И Он назначает теми или иными обстоятельствами спутника или спутницу жизни. И это назначение продиктовано Его милосердием. И послушайте, женихи и невесты, будущие мужья и жены, если будет милость Божия к вам проявлена, и вы обретете спутника жизни, рассматривайте это как дар Божьей милости. При всех минусах вашей половины все равно это дар Божьей милости. Милость Божия располагает людей мира к доброму отношению к верующим. Знаете, никогда не полагайте, что отношение людей к миру, к вам, если оно хорошее, обусловлено тем, что вы такие замечательные люди, что просто у людей мира сего не остается выбора, как только улыбаться и делать вам комплименты. Послушайте, люди мира сего по природе чада гнева, они живут, исполняя волю князя бесовского. Они во всем противятся Богу. И если все-таки у них есть уважение к вам, это дар Божьей милости. Так было с Иосифом. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Так было с пленными евреями в различных периодах истории. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками, сказал Бог пленникам. Или он презирал на скорбь их, когда слышал вопли их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленивших их. Разве для нас это незначительный аспект во взаимоотношениях с людьми мира сего? Милость Божия ведет человека по жизни. Ты ведешь милостью твоей народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Этот текст указывает на благой промысел Божий в отношении израильского народа. Он руководил этим народом в его жизненном странствовании. Это не значит, что Бог на какой-то веревке тянул Божий народ в землю обетованную. Нет, народ был свободен в своем выборе, они согрешали, но Бог может руководить и таким народом. Спержен проницательно заметил, доброта – это почка, из которой распускается цветок Божьего промысла. Итак, когда Бог ведет человека по жизни, Он ведет его, исходя из добрых намерений о нем. Я вот на днях получил журнал, и там интервью с Ника Вуджичем. Ну, знаете, вы смотрели фильм, это человек, который без рук и без ног. И вот очень большое интервью. И вот этот парень описывает о себе, что над ним в школе смеялись, называли его уродом, что мальчиком он много ночей проплакал, прося, чтобы Бог хотя бы на немного как-то вот позволил вырасти рукам и ногам. И он жил с той надеждой, что однажды он проснется, и Бог ему отрастит руки и ноги. Но этого не произошло. Он впадал в отчаяние, он не понимал, для чего Богу нужен такой урод. В чем заключается Божий промысел? И лишь время спустя он узнал, что Бог решил его употребить для того, чтобы в людях, у кого есть руки и ноги, чтобы в них пробудить веру, упование на Бога. Дорогие друзья, действительно, он смог сказать о себе, что я такой, какой есть, чудесный Божий шедевр. Милость Божия создает верующим авторитет. Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня. Речь идет, конечно, не о каком-то житейском авторитете, а речь идет о духовном авторитете. И в самом деле быть чадом Божьим, быть наследником вечной жизни, быть сыном небесного царя, разве это маленький авторитет? Мы должны помнить, что Бог создает нам авторитет, и это очень будет заметно людям мира сего. Солженицын, я напомню слова его о баптистах, на зоне внимательно наблюдал за Алешкой Баптистом и за нашими братьями, и вот что он сказал. Вера у них очень твердая, чистая, горячая, помогала им переносить каторгу, не колебнувшись, не разрушившись душой. Все они честны, негневливы, трудолюбивы, отзывчивы, преданы Христу. Подумайте, в глазах этого умного человека баптисты ценились очень высоко, духовный авторитет. Кто им создал этот авторитет? Конечно, Господь. Милость Божия дает возможность посещать храм Господний. Мы иногда думаем, что посещение Дома Божьего, участие в поклонении, выслушивание проповедей, ну, это исключительно наша инициатива. Я решил пойти, я решил не пойти. Но вот для Давида все обстояло иначе. Он молился: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Для Давида оказаться в Доме Божьем значит обрести великую милость. Милость Божия поддерживает в скорбях. Псалом 93, 17-18. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания, когда я говорил, колеблется нога моя, милость твоя, Господи, поддерживала меня». Вы знаете, у Давида жизнь не была сладкой. Он писал о себе: «Ты посылал на меня многие лютые беды». И эти беды иногда колебали его. Если бы только не Бог, он никогда бы не прожил эту жизнь достойно. Милость Божия дарует исцеление. А Павел писал филиппийцам: «Я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавить мне печаль к печали». Дорогие друзья, мы не должны воспринимать исцеление или выздоровление как, ну, понятный биологический процесс. Если мы выздоровели от болезней, это не потому, что хорошо сработала наша иммунная система. Бог помиловал нас. Милость Божия утешает. «Да будет милость Твоя утешение моим по слову Твоему к рабу Твоему». Знаете, не всегда Бог устраняет проблемы с нашего пути. Но когда он не устраняет проблемы, значит, он даст обязательно утешение. Именно об этом говорил святой апостол Павел. Об этом и Павел, об этом Давид говорил. И Павел писал о себе и о страдающих сотрудниках: «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом утешение наше. Без этого Божьего утешения скорбь не переживешь». Милость Божия оживляет. «Зри, как я люблю повеления Твои! По милости Твоей, Господи, оживи меня!» Интересное выражение Давида, да, с одной стороны, он говорит, я люблю повеления твои, люблю твой закон, люблю твое слово. Но это же слово, которое он любит, это слово его приводит иногда в серьезное смущение, потому что он видит несоответствие между своей жизнью и жизнью той, которую заповедовал Бог. И у нас так случается, когда все бледнеет, увядает в нашей жизни, нет сил ни молиться, ни читать Слово. И мы бы увяли, если бы не Бог. Спержен как-то сказал об этих переживаниях. Я посмотрел на свои проповеди, на множество своих трудов для Господа, но едва ли найдется хоть что-то из этого, о чем я осмелился бы думать без слез. Интересно. Известный проповедник, взирая на свои свершения, взирает на них со слезами. Почему? Все они оказались пораженными грехом и моим несовершенством. Когда я думаю о любом деле, которое я когда-либо совершил для Бога, то могу только молить, послушайте, «О Боже, прости беззаконие моих святых дел». Вот почему нам нужна утешающая милость. Милость Божия защищает от врагов. Ну, у политиков много врагов, у Давида их тоже было много. И он знал, как эту проблему решить. «По милости Твоей истреби врагов моих, погуби всех угнетающих душу мою». И мы также имеем право прибегать к этой милости Божьей, когда нас осаждают злейшие враги. А наши злейшие враги – это не соседи и не бывшие друзья, а мир, плоть и дьявол. И Бог не замедлит оказать свою милость. Милость Божия дает силы быть верным Господу. «Относительно девства, – пишет Павел, – я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным». Посмотрите, великий апостол ощущает глубочайшую зависимость от милости Божьей в том, чтобы ему быть верным Господу. Вы не сможете оказаться верными, если Бог не даст вам такую милость. Только эта милость увенчала успехом его сражение за подражание Христу. Милость Божия дарует служение. Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, говорит Павел. Вы знаете, быть бесполезным, быть незанятым на ниве Божьей – это страшное, тяжелейшее переживание. Никому не нужен, просто прихожанин. Дорогие друзья, и обратите внимание, что вот как раз в деле Божьем нам как никогда нужна милость. Я имею по милости Божьей такое служение, потому не унываем. И когда я говорю о служении, я всегда хочу подчеркнуть следующую вещь. У нас в сознании, что служение, которое мне бы должен дать Бог, это служение на кафедре, это какое-то видимое, яркое служение. На самом деле, самое нужное служение – это служение вспоможения. Христос сказал, я был болен, меня посетили, я был наг, меня одели, я был голоден, меня накормили. И скажите честно, хотели ли бы мы, чтобы милость Божия даровала нам это служение? Но очень часто мы как-то от него отвращаемся, нам бы поразвлечься, но не выполнить эти дела, к которым нас призывает Божье милосердие. И, наконец, Божье милость призывает отступников возвратиться. «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». Вы знаете, отступничество – это тяжелая измена. И кажется, изменников не нужно уговаривать. Изменников нужно казнить, как это делают в большинстве государств, но не таков характер Божьей милости. Милость Божия непрестанно зовет отступников возвратиться в дом Отца. Какое же должно быть наше отношение к Божьей милости? Мы должны ценить милость Божию больше собственной жизни. «Милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя». Мы должны просить Господа явить нам милость. Вы знаете, фактически, о чем бы мы с вами ни просили, на самом деле мы просим о милости. Вы просите о хорошей погоде, вы просите о милости, вы просите об успешной сдаче зачета, вы просите о милости. Вы просите о том, чтобы где-то найти деньги на приобретение какой-то вещи. Вы просите о милости. И вот Давид говорит, Моисей, рано насыти нас милостью Твоею, мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Когда мы просим прощения грехов, мы просим о милости. Мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вспоминайте Божьи милости, не страдайте забывчивостью. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милости Твоих, возмутились у моря, у Черного моря, но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Как-нибудь уединитесь и начните составлять список милостей, которые вам Господь оказал с того момента, как вы начали помнить себя. Поверьте, это будет внушительный список. И поверьте, ваше отношение к Богу изменится, Он станет вам ближе. Воспевайте Божью милость. Благо есть славить Господа, петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою, истину Твою в ночи. Дерзайте обрести милость Божью. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Многие люди так не уверены в отношении того, окажет ли Бог им милость или нет. Окажет. Дерзай. Терпеливо ожидайте Божьих милостей. Сохраняйте себя в любви, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Бог работает по своему расписанию. Он не опоздает с своей милостью. Жди. Уповайте на нее. Благоволит Господь к боящимся Его и к уповающим на милость Его. То есть Богу нравится, когда мы уповаем на то, что Он явит свою милость нам. Так что умножьте без того бесконечную радость Бога упованием на Его милость. Удалите все препятствия для явления Божьей милости. Да оставит нечестивый путь свой, беззаконные помыслы свои, да обратится к Господу, и Он помилует его, к Богу нашему, и Он, ибо Он много милостив. Посмотрите на эту закономерность. Оставьте нечестивый путь, оставьте беззаконные помыслы, и Бог помилует вас. Живите по Божьим заповедям. Посмотрите, что сказано во Второзаконии. И если вы будете слушать законы сии, хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. Вот почему нам нужно жить по Божьим заповедям. Это продляет милость Божью к нам. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость за то, что он ходил пред тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою. Посмотрите, милость имела основание. Он ходил пред тобой в истине. Ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это есть и ныне. Проявляйте милость к другим. С милостивыми ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, ты взором своим унижаешь надменных, ибо милости хочу, а не жертвы, и боговедение Божие больше, нежели всесожжение. Дорогие друзья, у меня складывается впечатление, что мы часто поступаем по отношению друг к другу как прокуроры, но не как адвоката, не правда ли? Мы замечаем ошибки, мы критикуем друг друга. А здесь ясно сказано, проявляйте милость. Милость не придирается. Милость покрывает недостатки. И считайте проявление милости важнейшим своим делом. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса, тмины и оставили важнейшее в законе. Слышите? Суд, милость, веру сие надлежало делать и того не оставлять. Считайте проявление милосердия обязательным Божьим повелением. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, это повеление, и ты поступай так же. И, наконец, бойтесь лишиться Божьей милости. Очень грозные слова. Ибо так говорит Господь, не входи в дом сетующих, не ходи плакать и жалеть с ними. Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой, и милость, и сожаление. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Подумайте об этих страшных словах всемогущего Бога. Вы можете своими непрестанными беззакониями истощить к вам Божье милосердие. Оно велико, но и грех страшен, и грех велик. И чтобы покрыть великий грех, нужна великая милость Божия. Не вынуждайте Бога наказывать вас. Пользуйтесь теми милостями, которые Он вам дает. Аминь. Помолимся. Господь, сегодня Слово Твое показало нам великое качество Твое, качество милости. Благодарим Тебя, Господь, что под покровом Твоей милости мы живы каждый день. Благодарим Тебя, что Ты в избытке изливаешь ее на нас. Помоги, чтобы наше отношение к Твоей милости было библейским, чтобы мы не пренебрегали ею, чтобы мы дерзали просить ее для себя, и чтобы никогда, Господи, мы не затрудняли Тебя оказывать нам милость Твою. Благодарим Тебя, что Ты действительно много милостивый Бог. Аминь.